Российская летопись.
В эфире 95-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске драматург Александр Петрович Сумароков. Первый русский пароход. Водочный король России. 25 ноября 1717 года родился драматург и поэт Александр Петрович Сумароков. Один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Сумароков происходил из знатной дворянской семьи. Окончил престижный сухопутный шляхетный кадетский корпус. Уже в период обучения в корпусе в 1732-1740 годах он стал участником театральной жизни тогдашнего Петербурга, которая была сосредоточена в основном при дворе. Забегая немного вперед, скажу, первый русский профессиональный театр, русский для представления трагедий и комедий публичный театр, будет учрежден императрицей Елизаветой Петровной в августе 1756 года, а его первым директором станет Александр Петрович Сумароков. Но вернемся в юность драматурга. Кадеты создали при корпусе самостоятельную драматическую труппу, разыгрывавшую по праздникам спектакли. Слухи об их успешных представлениях дошли до двора. И в 1750 году труппа кадетского корпуса представила на придворной сцене первую трагедию Сумарокова «Харев». Ее центральный персонаж – легендарный князь Кий, основатель Киева. Он поверил наговорам злодея-боярина Сталверха и обвинил главного героя Харева в измене, а его подругу Аснельду – в пособничестве ему. Возлюбленные гибнут, будучи безвинно оклеветаны. Идейный пафос трагедии сводится к предостережению монархов против слепого следования советам злодеев и льстецов, стоящих у трона.
Потом на придворной сцене был поставлен «Гамлет» в переводе Сумарокова. Тут надо сказать, что в те времена Шекспир был хорошо известен в Европе, но отношение к нему было неоднозначным, поскольку его пьесы противоречили нормам тогдашнего классического театра. Вольтер, тогдашний властитель умов и законодатель эстетических норм, писал о Шекспире: «Читая его, кажется, будто это сочинение есть плод воображения дикого пьяницы. Но среди этих грубых неправильностей, делающих даже и теперь английскую драматическую литературу столь нелепой и первобытной, в «Гамлете» встречаются вследствие еще большей странности самые возвышенные черты, достойные самых великих гениев». В том же стиле выразился и Сумароков. Шекспир – аглинский трагик и комик, в котором и очень худого, и чрезвычайно хорошего очень много. И вот что интересно. Первый «Гамлет» в России – это перевод с французского издания, в котором трагедия Шекспира подверглась многочисленным переделкам. А потом ее еще раз переделал Сумароков, уже для русского зрителя. По Сумарокову финал пьесы – иллюстрация правильного классического спектакля. Мятежный принц свергает Клавдия, женится на вполне здоровой Офелии и становится датским королем. Но все же Александр Петрович сохранил знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть». Он начинается у Сумарокова так: «Что делать мне теперь? Не знаю, что зачать». И по воспоминаниям этот монолог очень взволновал зрителей. Оригинальных трагедий Сумароковым было создано 9. И по существу на протяжении второй половины XVIII века они составляли основу национального трагедийного репертуара и были чрезвычайно популярны. В них легко отыскать несовершенство, но тут не надо забывать очевидного. При Сумарокове лишь закладывались основы великой русской драматургии, у которой все еще было впереди. И «Недоросль», и «Горе от ума», и «Ревизор», и «Гроза», и «Чайка». Сюжеты большинства трагедий Сумарокова основываются на древнейшей легендарной русской истории. Харев, Синаф и Трувор, Ярополк и Демиза, Мстислав, Вышеслав. Однако в основном национальная тематика в трагедиях – это лишь сюжетная канва. Главная же тема произведений Сумарокова – нравственная ответственность монархов в выполнении долга перед народом. В том же переводе Гамлета он вкладывает в уста Гертруды следующий монолог. «Не сим есть праведных наполнен ум царей, царь мудрый есть пример всей области своей. Он правду паче всех подвластных наблюдает и все свои на ней уставы созидает. То помня завсегда, что краток смертных век, что он в величестве такой же человек». Для того времени это было чрезвычайно смело. А в Синаве и Труворе Сумароков и вовсе пытается поучать императрицу Елизавету Петровну. «От скверных льстивых уст ты уши отвращай и в утеснении невинных защищай. Храни незлобие, людей чти в чести твердых, от трона удаляй людей немилосердных и огради его людьми таких сердец, какие показал имея твой отец». А мудрая Елизавета Петровна слушала все это со сцены, рукоплескала и хвалила. Тут следует также отметить, что сценическое искусство тех времен совсем не походит на современное. Игра актера была ближе к декламации, подчиненной строгим канонам. В тогдашнем учебнике актерского мастерства говорится, что поведение актера ни в коем случае не должно было походить на естественное поведение людей. Актеру нужно было избегать делать движения рукой перед глазами или очень высоко закрывать глаза и лицо, которое всегда должно быть видно зрителю. Засовывать руку некрасивым жестом за пазуху или в карман. Никогда не следует сжимать руку в кулак, кроме тех случаев, когда на сцене выводится простонародье, которое только и может пользоваться таким жестом, так как он груб и некрасив. Разговаривать на сцене так, как говорят обычные люди, значило бы опозорить себя как актера. Прежде чем ответить на вопрос партнера, актер старался игрою изобразить то, что он хочет сказать. Окончив говорить, не мог покидать тотчас свое душевное состояние. При удивлении следует обе руки поднять и приложить к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю. Или, например, в сильном горе или в печали можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки. Нам, конечно, это кажется смешным. А тогда это выглядело естественным. Такой театральный язык был привычен зрителям времен Елизаветы Петровны.
Сумароков занимался не только творчеством. С 1756 года, после учреждения Государственного театра, как уже говорилось, драматург стал его первым директором и фактическим руководителем всей постановочной части спектакля. Он, в частности, участвовал в организации постановок ярославской труппы великого актера Федора Григорьевича Волкова. Однако летом 1761 года в результате разногласий с руководством придворного ведомства, в ведении которого находился театр, Сумароков вынужден был уйти в отставку с поста директора. Драматург переселяется в Москву. Там он пишет итоговое произведение в жанре трагедии – пьесу «Дмитрий Самозванец». Это единственное сочинение Сумарокова, сюжет которого основан на подлинных исторических событиях. В работе над трагедией он использовал древнерусские летописи и исторические произведения. Причем не надо думать, что трагедия Сумарокова – лишь предание старины глубокой. Она имела и всем понятный намек на события современные. Все хорошо помнили, как царствующая тогда императрица Екатерина II взошла на престол, отстранив от власти своего супруга Петра III. Поэтому неудивительно, что петербургская публика валом валила на Дмитрия Самозванца. А еще эту трагедию можно назвать одним из первых прорывов элементов историзма в русской драматургии. «Дмитрий Самозванец» – предтеча трагедии Пушкина «Борис Годунов», в которой великий поэт уделил большое внимание именно воссозданию духа эпохи. Не менее важным были заслуги Сумарокова и в создании русской комедии. Он стоял у истоков этого жанра в России, написав комедии «Опекун», «Лихоимец», «Ядовитый», «Рогоносец по воображению», «Вздорщица» и другие. Его комедии пользовались у публики популярностью, а сам Сумароков, образно говоря, подготовил почву для появления шедевров фон Визина «Бригадир» и «Недоросль».
А еще Сумароков был плодовитым стихотворцем. Впрочем, ввиду быстрого распространения в России романтизма и изменения языковых и культурных предпочтений, сочинения Сумарокова быстро устарели, и в XIX веке они почти не переиздавались. Однако его огромная роль в становлении русского языка и литературы несомненна. Вяземский вспоминает, в какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной. «Все неприятности по службе с тобой, мой друг, я забывал». Пушкин, отыскавший эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные. По воспоминаниям современников, Сумароков был тяжелым в общении и малоприятным человеком. Он был невысокого роста, с рыжими волосами, лицо со следами оспы. Когда волновался, его черты искажал нервный тик. В речах он был остроумен и мог удачно шутить. Сумароков безалаберно относился к хозяйству и доходам. Обретя высокий чин действительного статского советника и будучи кавалером ордена Святой Анны, он получал большое жалование. Его произведения печатались за казенный счет. По наследству он получил большое имение. Однако слыл расточителем, все доходы пускал по ветру и почти никогда не имел за душой лишнего рубля. Другой поэт, а по совместительству министра юстиции Иван Иванович Дмитриев вспоминал. «Под конец своей жизни Сумароков жил в Москве, в Кудрине, на нынешней площади, и уже был предан пьянству без всякой осторожности». Нередко он отправлялся пешком в кабак через Кудринскую площадь в белом шлафроке, а по камзолу через плечо анинская лента. Он женат был на какой-то своей кухарке и почти ни с кем не был уже знаком. В мае 1777 года скончалась вторая жена поэта из простонародья, с которой он не состоял в официальном браке. Чтобы не лишать прав на наследство прижитых с нею детей, Сумароков срочно обвенчался с племянницей покойной жены. А после этого продал с аукциона свой дом и библиотеку. Вырученные деньги он оставил детям. И вскоре, в октябре того же 1777 года, всеми забытый Александр Петрович Сумароков скончался в уже не принадлежавшем ему доме. И глубоко символично, что гроб с его телом несли на руках на кладбище Донского монастыря актеры Московского вольного театра. На могиле Сумарокова был поставлен скромный деревянный крест, который исчез уже в начале XIX века. Существующий памятник установлен лишь в 1951 году на месте, где приблизительно находилась могила драматурга. 15 ноября 1815 года состоялся первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно.
А все началось с шотландца Чарльза Берта, или по-русски Карла Николаевича. В 1786 году 20-летний Берт прибыл в Россию в числе 10 механиков и металлургов, выписанных Екатериной II из Англии. Он несколько лет проработал на Александровском литейно-пушечном заводе в Петрозаводске и в Кронштадте, после чего вступил в товарищество со своим соотечественником, петербургским заводчиком Францем Морганом, который основал свое дело по соседству с верфью на Галерном острове. После смерти компаньона Берт стал хозяином завода. Незначительное прежде производство он развил в большой бизнес, построив рядом с заводом лесопильный завод, паровую мукомольню, корабельную верфь. Через 4 года предприятие располагало 4 каменными корпусами. Завод Берта выпускал как предметы хозяйственного и бытового назначения, так и оборудование для промышленности, а впоследствии корабли и паровые машины. Привилегию на постройку и эксплуатацию паровых судов в России Берд получил в тяжелой конкурентной борьбе. Ведь поначалу, в 1813 году, Александр I предоставил право в течение 15 лет эксплуатировать пароходные суда в России Роберту Фултону.
Американский изобретатель Роберт Фултон в 1804 году после ряда успешных опытов предложил Наполеону перевести корабли на паровую тягу. То есть это был проект парохода. Наполеон, как известно, хотел вторгнуться в Британию. Но эта задача была неосуществима, поскольку французский флот был намного слабее английского. Представьте, какие возможности открывало предложение Фултона, если бы Наполеон принял его предложение. Но корсиканец отклонил проект. «Какая-то железка поплывет, без парусов? Да вы считаете меня дураком!» Возмутился император и велел инженеру убираться вон со своими чертежами. А ведь прими Наполеон проект Фултона, быть может, многое в смертельной борьбе Франции с Англией пошло бы иначе, и Европа была бы иной. Но не судьба. Уже через 3 года, в 1807 году, по реке Гудзон Фултон проплыл на своем первом пароходе «Клермонт». И тогда-то на американского изобретателя обратили внимание в Петербурге, дали привилегию. Однако Фултон не выполнил одно из условий договора. В течение 3 лет он не вел в строй ни одного судна. И тут вовремя подсуетился Берд. Он сам спроектировал и построил первый русский пароход «Елизавета». Первый морской рейс из Петербурга в Кронштадт 15 ноября 1815 года длился 6 часов 55 минут. После этого Берд и получил от властей 30-летнюю привилегию на строительство и эксплуатацию паровых судов в России. Кстати, первый пароход назывался поначалу по-английски «Steamboat», а русский термин «пароход» впервые использовал адмирал Петр Иванович Рекорд.
Мемуарист Филипп Филиппович Вигель так описывал свою прогулку на пароходе «Елизавета» по Неве. Жители окрестных деревень толпами высыпали, чтобы полюбоваться невиданным зрелищем. Большим дымящимся судном, быстро поднимающимся по реке без парусов и весел. Парусные купеческие суда, конечно, не могли конкурировать с пароходами Берда. И вскоре почти все перевозки в Петербурге и вокруг оказались в его руках. «Богатые купцы и капиталисты, — писал современник, — с грустью и поздним раскаянием смотрели, как промышленник-шотландец наживал миллионы, которые по праву принадлежали бы им, если бы у них было больше инициативы и разумной предприимчивости».
Берд задумывался и о будущем. Принадлежавший ему завод, кроме судов, выполнял заказы для нового здания Главного Адмиралтейства, по строительству Казанского и Исаакиевского соборов, по устройству городского водопровода, подъемной части Николаевского моста через Неву. Фигура ангела, установленная на Александрийской колонии Монферрана, тоже была отлита на заводе Берда. За эту работу он получил орден Святого Владимира. В 1843 году Карл Берд умер, оставив завод и огромное состояние своему сыну Францу, который с успехом продолжил семейное дело. Имя Берда стало символом успеха. На вопрос «Как дела?» петербургские острословы отвечали: «Как у Берда, только труба пониже, да дым пожиже». 29 ноября 1898 года скончался водочный король России Петр Арсеньевич Смирнов.
Смирнов, сын крепостного крестьянина Мышкинского уезда Ярославской губернии, начал свое громадное предприятие скромно. Открыл в Москве небольшую винную лавку, Ренсковый погреб, как тогда называли, в самом начале Пятницкой улицы. Но со временем производство расширилось. К началу 20 века в товариществе Петра Арсеньевича Смирнова работало 5000 человек. А дом на Пятницкой был отстроен заново и расширен. И впоследствии появился на водочных этикетках, стал фирменным знаком семьи Смирновых. А его торговая марка была известна далеко за пределами России. Среди знаменитых смирновских брендов номерные сорта водки номер 21, 32, 40, Кузьмич, Зубровка. Сибирская водка выпускалась в бутылках в форме медведя. Российская горькая – в форме березы. Камская – карася. А всего в Смирновском прейскуранте значилось 400 наименований. Самой популярной была водка «Очищенная» номер 21. Она была очень дешевой – 40 копеек за бутылку, но при этом отменно высокого качества.
Смирнов был весьма предприимчив и изобретателен. Он одним из первых стал использовать приемы скрытой рекламы, ныне весьма распространенные. Петр Арсеньевич ходил по престижным московским ресторанам и заказывал напиток собственного производства – смирновскую водку. И, отведав напиток, начинал его громко расхваливать, намеренно привлекая к своим восторгам других посетителей ресторана. Если же его водки не было в меню ресторана, он устраивал грандиозный скандал. И на следующий день из этого ресторана к Смирнову поступал заказ на его продукцию. Напитки Смирнова получили множество международных наград. В 1876 году на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии крепкие напитки Петра Смирнова после длительных дегустаций международного жюри были признаны в числе лучших и отмечены за высокое качество изделий медалью высшей награды. В 1878 году на международной выставке в Париже изделия Смирнова получили две золотые медали – за водки и за вина. А вскоре Смирнов был отмечен и на родине, стал поставщиком двора его императорского величества. Поставщику двора разрешалось размещать на своей продукции государственный герб. В современном понимании это было своеобразным знаком качества.
Смирнов также торговал виноградным вином. Запасы бочкового вина на его складах составляли более 500 000 ведер. Крымское, Бессарабское, Донское, Дербентское, Дагестанское, Елисаветопольское, Петровское, Кизлярское. Особой популярностью пользовалось кизлярское вино с добавлением спирта, сахара и черничного сока. Его крепость составляла около 14%.
А в 1889 году на Всемирной выставке в Париже Смирнов произвел фурор своей водкой «Нежинская рябина». Эксперты были покорены ее небывалым и изысканным ароматом и вкусом. А еще жюри и публика пришли в восторг от необычной формы бутылки. Вытянутая, словно лебединая шея, а в основании гофрированная юбочка. Эту форму придумал сам Петр Арсеньевич, как и многих других своих знаменитых графинов и штофов. Нежинская рябина получила на выставке в Париже большую золотую медаль и стала популярной у публики, которая, отведав рюмочку, а то и две, и три, смирновской рябиновой, восклицала «Манифик!». Долго оставалась тайной. Рябина горчит, а у Смирнова настойка сладкая. Причем дело тут вовсе не в сахаре. Потом оказалось, что рябина у Петра Арсеньевича особая. И правильнее ее назвать не Нежинской, а Невеженской, поскольку она собиралась у села Невежино, что недалеко от Суздаля, во Владимирской губернии. Это была действительно особая рябина, и Смирнов знал о ее вкусовых качествах еще с детства. А вообще-то, надо заметить, что при производстве напитков фабрикант часто консультировался с учеными и специалистами Московского университета. После смерти Петра Арсеньевича в 1898 году его дело продолжили сыновья. Но потом богатое товарищество постигли две катастрофы. В начале Первой мировой войны был введен сухой закон. А потом смирновские предприятия и вовсе были национализированы советской властью. Но и сегодня Смирнов – один из лидеров на мировом рынке. Водка поставляется в 130 стран. Но это уже не Смирнов, а Смирнов – бренд британского производителя Джона Мартина. После революции потомки Петра Арсеньевича Смирнова продали права на производство смирновской продукции. Кстати, Мартин рекламировал в США смирновскую водку как белый виски. Интересно, а если бы он в Америке торговал бы еще и квасом, то как бы он рекламировал этот древний пенный напиток? Как русскую кока-колу? Один острослов как-то заметил, что водка бывает только двух сортов. Хорошая и очень хорошая. Однако оказывается, что когда-то у нас был и третий сорт – Смирновская. Впрочем, сразу, вслед за Минздравом, хочу предупредить – чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».